Mír Boží vám, bratia i sestry. Хотя нас и немного собралось, но я знаю, что Господь присутствует здесь. И мне на память пришли слова сейчас, и не только слова, а то событие, которое когда-то случилось, совершилось в Израиле. Когда возникла нужда у Анны, вы знаете, какое духовное состояние Израиля было в то время. И когда в действительности у нее была нужда, и она пришла в храм. И заметьте, она не смотрела, сколько людей в храме, много или мало. Она не смотрела, кто чем занимается, но она стала перед Господом и изливала свою нужду. И она получила то, ради чего она пришла. Да поможет нам Господь и научит и нас Господь изливать свое сердце перед Господом. А сердце каждого из нас, оно стремится к Господу, оно хочет иметь с Ним связь, оно стремится к Нему в общении. Итак, читаем 21 главу Евангелия Матфея. Евангелие Матфея, откройте 21 глава, мы будем дальше читать, начиная с 12 стиха, включительно по 17. Евангелие Матфея, 21 глава. Итак, с 12 стиха. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И оставил их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Аминь. Вот такой текст Писания мы прочитали. Прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что по Твоему благоволению и Твоей великой милости Ты привлек нас сюда сегодня. Господи, мы верим, что это исключительно дар Твоей благодати, ибо только Ты один влечешь к себе в общение народ Твой, который Ты любишь, ради которого Ты пострадал, которого Ты избрал, и Ты один имеешь намерение во благо. Хвала Тебе за это, Господи, за то, что и наше общение – перед лицем Твоим сегодня есть величайшее благословение для нас. Слава Тебе за это. И наша просьба, наша молитва, Господи, чтобы Ты сделал нас способными принять ту пищу, которую Ты приготовил сегодня для нас. А также, Господи, благословил и тех, кто отсутствует сегодня по самым различным причинам. Ты знаешь, кто где находится и кто чем занят в этот вечер. Но мы просим посети больных, посети тех, которые уже по старости не могут находиться вместе с нами. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и наша молитва, Господи, да будет ухо Твое отверсто сегодня для наших молитв и для наших просьб. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодняшняя наша тема – Божий гнев и милосердие. Итак, Иисус Христос вошел в храм. Это было то место, или это было то, что принадлежало его отцу. Помните, однажды он сказал своим родителям, которые искали его и потом нашли его, и когда Мария спрашивала и говорила, что это ты сделал с нами, а он говорит им, или вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему. Вот оно. Первый раз он был в храме, вы помните, сколько ему было, когда он первый раз был в храме? 40 дней. Его принесли в храм, его держал на руках этот святой человек Симеон. Потом дальше родители ходили на храм, поклонение. Мы даже читаем о том, что когда ему исполнилось совсем, не будучи взрослым человеком. И вот прошло 30 лет, даже больше того. Но когда ему исполнилось где-то около 30 лет, он начинал свое служение. Прежде всего, он пришел в храм. Вы это знаете. То есть, пришел прежде всего туда, где пребывало имя его отца. И уже тогда он показал свою силу, свою власть и свое всемогущество. Взял, только поднял бич. И вся эта нечисть, вся эта мразь, они не знали, куда ему деваться. И вот он опять пришел в храм. И что он слышит? Мычание волов, блеяние овец, звон монет, разменной монеты. Люди не меняются, заметьте. Несмотря на то, что Бог от времени к времени показывает свою силу, свое могущество, показывает бессилие человеческой мудрости, человеческой силы, но как только проходит это все, этот страх проходит, и люди опять грешат, опять занимаются своими непотребными делами. Более того, дорогие мои, они превратили святое место в вертеп разбойников, как и читаем мы в Слове Божьем. Более того, эти люди сами того не желали его присутствия там. Они постоянно искали возможности и причины, чтобы как-то изгнать его, расправиться с ним. И поэтому, видя такое беззаконие, видя такое отношение, наш Господь прогневался. Он не мог остаться равнодушным, видя, как, в каком поругании, в каком пренебрежении имя его небесного Отца. Что они делают? Насилие и беззаконие в святом месте, поэтому беззаконникам нет места в храме Господнем. Так вот, первое, на что я обращаю наше сегодняшнее внимание, когда мы говорим о гневе Божьем, что гнев Божий всегда целенаправленный. Что это значит? Вы знаете, что есть такая поговорка в русском языке: лес рубят, щепки летят. То есть, когда что-то совершается, вот, то да, не разбирается, кто виновен, кто не виновен, кто попал под руку, под горячую руку, всем тогда попадает. Так бывает у людей, но у Бога не так. Гнев Божий имеет целенаправленность. Так вот, тема гнева Божия – это то, что я сегодня хочу вместе с вами порассуждать. Тема гнева Божьего очень непопулярна в настоящее время. Современные христиане, они накрепко запретили говорить об этой теме. Они обходят эту тему с разных сторон, эту тему Божьего гнева. Почему? Потому что многие христиане сегодня бесстыдно поддавшись богам, жадности богам, суеверия, своеволия. Вот сегодня многие христиане только и бормочут о доброте Божьей, о любви Божьей, о всепрощении Божьем, и ничего не говорят о суде Божьем и о гневе Божьем, что Бог наш не только Бог человеколюбивый, но и Бог гневающийся. И Господь показал, вот, начиная свое богослужение, вернее, служение, и заканчивая свое служение, Он показал, что Он не только Бог человеколюбивый, и ради спасения грешников Он готов идти даже на смерть, но Он показал, что Он абсолютно нетерпелив ко всякому греху. Так вот, более того, эта тема на сегодняшний день стала чуть ли не запретной темой. Конечно, когда вы будете читать Библию, вы заметите, что тема гнева Божьего, она никогда не пользовалась популярностью ни в каком народе. Так вот, но если мы внимательно читаем Библию, то мы можем сделать один очень удивительный вывод. Оба завета, и Старый Завет, и Новый Завет, оба завета авторитетно и настойчиво подчеркивают одну очень удивительную идею. Тема гнева Божьего и тема суда Божьего, она намного чаще встречается в Священном Писании, чем тема о любви и милосердии Божьем. Вы никогда не думали об этом? Так я нахожу в своей Библии. Гнев, ярость и негодование Бога гораздо чаще встречаются в Библии, чем любовь и милосердие. Так вот, оба завета, они настоятельно подчеркивают неизбежность и ужас Божьего суда и Божьего гнева для всех непокоряющихся истине. Итак, Божий гнев, как я уже сказал, он всегда целенаправленный. Христос, придя в храм, как мы и прочитали, когда Иисус пришел в храм, что Он сделал? Он проявил свое негодование на всех тех, кто находился в храме, или же Он проявил негодование на определенную группу людей только. Так вот, смотрите, читаем 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех». Кого? Продающих и покупающих. Кроме них там было много и других людей, продающих и покупающих. Ну, вы скажете, хорошо, ну, продающие, правильно, их надо гнать, потому что они соблазняют. Ну, а за что ж покупающих? А идея-то людская какая? Раз продают, значит, можно и покупать. Вот оно что. Поэтому они соучастники, как продающие, так и покупающие, они соучастники в одном и том же беззаконии. Удивительная логика многих христиан. Читаем Ефесянам 5 глава 11 стих. Здесь следующие слова. 5 глава 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте». Дорогие мои, не все то разрешается и позволительно, что делают многие люди. Поэтому иногда люди думают, о, значит, это можно, если разрешается продавать, то и нам разрешается покупать. А Писание говорит, не участвуйте в их беззаконных делах. Почему? Потому что сегодня день воскресный, сегодня день Господень. Мало ли что делает греховный мир, мало ли что делают в этот день люди беззаконные, люди грешные. Они делают на погибель, но я никогда не буду участвовать в их делах. Поэтому Господь выгнал и тех, и других. Смотрите, первое послание Петра, о чем нам говорит 4 глава, 4 стих, здесь следующие слова. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Когда христианин не будет участвовать вместе с этими беззаконными в этих делах греховных, то, конечно, придется что-то и претерпеть. Они злословят. Почему? Почему? Потому что они говорят: «О, вы думаете, что вы святее, чем мы? Вы же такие, как и мы». Итак, мы читаем: «Господь выгнал их». Выгнал всех продающих и всех покупающих. Библия утверждает сегодня следующую истину, что наш Господь, насколько Он благ, насколько Он добр, насколько Он человеколюбив к страждущим, настолько же Он страшен для тех, кто игнорирует Его законы, Его стандарты в равной степени. Так вот, читаем книгу пророка Наума. Насколько я помню, мы еще ни разу не читали из книги пророка Наума, и, может быть, вы уже даже забыли, что есть в Библии такая книга пророка Наума. Я вам хочу напомнить сегодня. Это после книги Михея находится. Итак, первая глава. Посмотрите, что здесь написано, начиная со второго стиха. «Господь наш долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествия Господа, облако, пыль его ног. Запретит он море, оно высыхает, все реки иссякает, вянет в осаны кормил и бнекнет цвет на Ливане, горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Но заметьте, благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Как видите, Его гнев целенаправленный. Для одних в действительности это страшен, негде спрятаться, некуда убежать. Но в это же время все надеющиеся на Господа обновятся в силе, как орлы, видя все то. Но всепотопляющим наводнением он разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Так вот, разве покупать, разве продавать – это грешно? Где-либо в Писании запрещается и говорится о том, что продавать и покупать – это грех? Нет, конечно, это не грех. Но я хочу сказать, что Писание очень строго и внимательно следит за тем, что можно делать в Доме Божьем и чего нельзя делать в Доме Божьем. И одно и то же дело, которое мы можем свободно совершать где-то в других местах и заниматься сим, и это может быть образом нашей жизни, но когда мы приносим этот мирской образ жизни в Дом Божий, это грех, это нарушение Божьей святости. Так вот, покупать и продавать – это не грешно. Но то, что вполне законное занятие вне храма, вне церкви, вне Дома Божия, когда оно проводится, и оно совершенно неподходящее, это дело, к когда мы его приносим в Дом Божий. Вот о чем говорится в Слове Божьем. Совершенно неподходящее место и совершенно неподходящее время, и потому их действия, их поступки в храме Божьем являются преступлением, есть беззаконие. То, что прилично в одном месте, неприлично в Доме Божьем. Ну, например, даже возьмите такое, всякая ли одежда прилично в Доме Божьем? Мы можем ходить где-то в одном месте, одеваясь, и это будет прилично так даже для верующих людей. Но если мы оденем эту форму одежды и придем в Дом Божий, это будет нарушение святости. Это будет беззаконие. Вот о чем говорит Писание, и верующие люди должны это понимать. Место и время, как одеваться, что делать, как вести себя. Эти люди потеряли вот это чувствование, они перенесли вот это мирское мышление, мирское занятие, и они перенесли в Дом Божий. Они думали, а что здесь плохого? Мы делаем хорошее дело. Почему? Люди приходят издалека, с других стран, они хотят принести в жертву то ли ягненка, то ли козленка. Вот у них свои деньги, а мы же помогаем им, и где? В Доме Божьем. Но мы дальше будем говорить, что это значило. Братья, дорогие сестры, у нас здесь маленькая группка собралась, но знайте одно, мирским занятием в Доме Божьем места не должно быть. Никогда, ни при каких условиях, и как бы люди ни говорили, а что здесь плохого? Мирским занятием в Доме Божьем не должно быть место. О, некоторые люди скажут, так это поспешествует чему-то, нашему единству, нашему взаимопониманию. Это, наоборот, привлечет людей неверующих, если мы будем это делать, если мы в Доме Божьем что-то организуем, какие-то мероприятия и тому подобное. Сегодня многие говорят об этом. Мирским занятием в Доме Божьем места не должно быть. Великое бесчестие для Бога, великое развращение приносят в церковь те люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Читайте первое послание апостола Павла Тимофею, 6 глава, 5 стих. Смотрите. Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Слушайте, что говорит Павел, и вернее, что Бог повелевает через апостола Павла. Смотрите, подчеркивает, подводит черту, говорит, удаляйся таковых. Вот оно, что. Так вот, удивительно. Христос наш абсолютно ничего не взял. Он выгнал, Он опрокинул столы, и Он ничего не взял. Почему? Господь показывает, вот ценность ваших ценностей. То, что для вас ценно, для Бога абсолютно не имеет никакой ценности и никакого важности. И это в присутствии множества людей. Господь показал свой целенаправленный гнев для этой группы людей. И в Библии мы находим множество примеров именно такой целенаправленности. Ну, например, возьмите, вы помните, как когда-то Израиль вышел из Египта, и потом они в пути, когда Моисея не было, они сделали себе тельца, или вернее, Аарон сделал им тельца. И после этого, когда Бог определил свое возмездие, Моисей пал перед Господом на лице своей, и он просит, Господи, Господи, помилуй этот народ, не наказывай. А Господь говорит, кто согрешил, того накажу. кто согрешил. Вот оно. Не всех огульно. Нет, кто согрешил. Когда мы читаем книгу пророка Иеремии, 35 глава, интересное здесь идет объяснение, событие. Когда-то Господь говорит Иеремии, вот, иди в дом Рехавитов и поговори с ними. Вы помните эту историю, что он сказал, что ты пойди в дом Рехавитов, возьми стаканы, налей вина и скажи, чтобы они пили и тому подобное. И что отвечали эти сыновья? Вы тоже это знаете, что мы этого не пьем, и мы живем в шатрах, мы не живем в домах, мы их не строим. Почему? Потому что наш отец дал нам заповедь, сказал, не пейте вина, ни вы, и дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, виноградников не разводите, и так дальше. Прочитайте 35 глава дома, книга пророка Иеремии. Какой вывод делает Господь? И что Он говорит? Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем и уйдем из Иерусалима. Это то, что Бог через Иеремию говорил, когда Навуходоносор шел на Иерусалим. Выйдите, 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 и вы живы останетесь, и город останется неразрушенным, и храм останется. Но Сидекия не послушался. Так вот он говорит, посему, так говорит Господь, 17 стих, вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. А дому Рехавитов сказал, за то, что вы послушали завещание отца вашего и храните все заповеди его, во всем поступаете, за это, говорит Господь Бог Израиль, не отнимется у Ионадава, сына Рехава, муж предстоящий пред лице мои во все дни. Вот такой Господь наш, дорогие мои. Следующее, на что обращаю внимание, что гнев Божий не только целенаправленный, но гнев Божий всегда справедливый. Какой мотив изгнания этих нечестивых людей из храма? Какой мотив гнева Божьего? Авторитет священного Писания. Вот почему гнев Божий всегда справедливый, ибо гнев Божий утверждает авторитет Слова Божьего. Посмотрите, когда он выгонял их, вот, и выгнал всех продающих, покупающих в храме, прокинул слуги. И что он им говорил? Смотрите, 13 стих. И говорил им, написано, вот что является движущей силой всех наших действий, наших намерений и наших поступков. Милые мои, может быть, у нас будут самые добрые намерения. Может быть, у нас будут казаться самые добрые поступки. Может быть, нам кажется, что это очень важно и тому подобное. Но если мы не можем сказать «написано», то это не означает, что Бог утвердит то, что мы сделаем. Казалось бы, ну что плохого сделал Оза? Поместили ковчег завета, новая повозка, эти валы там, эти, которые еще никогда ничего не тягали, это самое, и вдруг они везут этот ковчег Господень. Они же неразумные, эти валы. Ума-то они не имеют. И вдруг повозка наклонилась, и ковчег вот-вот упадет на землю. Что делает Оза? Поддерживает. Что плохого сделал Оза? И вдруг Оза замертво падает здесь. Самое доброе намерение. Оза, ты можешь подтвердить священным писанием, что я имею право протянуть руку и поддержать ковчег Господень? Написано. Никто Бог ясно и четко указал о том, что не валам тягать ковчег Господень, и не на повозке ездить ковчегу Господним, а ковчег Господень должны носить определенная группа людей. И то не все левиты, не все потомки Левия, и даже не все потомки Аарона, священника, а только определенный род от Аарона. И поэтому, дорогие мои, Божий гнев всегда справедливый. Бог не просто показывает силу, могущество и власть свою, Он абсолютно свят. Бог никогда не пойдет на компромисс с самым маленьким нарушением. Ибо если Господь может пойти на компромисс с маленьким нарушением, то это уже не Бог, это уже не святой Бог. Так вот, в Его естестве, в Божьем естестве абсолютно нет ничего и не может быть ничего нечистого, никакого компромисса с непослушанием и грехом не может быть. Бог ненавидит грех. Вот что мы читаем. Посмотрите, давайте некоторые тексты из Священного Писания мы прочитаем. Ну, например, притчи Соломона. Давайте мы посмотрим, что нам пишет в 6 главе притчах Соломона. Это интересно. 6 глава, 16 стих. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе Его. Посмотрите, как здесь сказано, ненавидит Господь, что является мерзость душе Его, 6 глава. Смотрите, глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, шаги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь, посевающий раздор между братьями. То есть все греховное Бог ненавидит. Псалом 5, 6 стих. Псалом 5, 6 стих. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Смотрите, не просто ты ненавидишь некоторых, абсолютно всех делающих беззаконие. 30 псалом, 7 стих. Посмотрите, что здесь сказано. «Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». 118-й псалом, почитайте 128-й стих, 163-й, 138-й псалом, 22-й стих. У нас нет времени все это читать. И многие-многие другие места говорят о том, что Бог ненавидит грех. Он страшен своей ненавистью, своей яростью, в своем грехе. Его гнев – святой гнев, дорогие мои. Это не просто потеря самообладания. Это не просто взрыв бешенства, как когда-то в Навуходоносор, когда увидел непослушание, он пришел в величайшую ярость. Так вот, его гнев – это не ярость осознанного бессилия, и не реакция уязвленного самолюбия или же скверного характера. Божий гнев, дорогие мои, это гнев, который присущ только одному Богу и никому другому. Божий гнев, как и Его любовь, как и Его милосердие, как и Его долготерпение и все другие качества, они абсолютно совершенны. Вот так точно и Божий гнев, он всегда совершен, он всегда справедлив. Так вот, дорогие мои, Не только наши действия и наши поступки, наши проповеди должны быть всегда текстоцентричны. Я уже говорил, написано, написано. Мы должны всегда подтверждать то, что мы делаем, то, что мы говорим. То есть наши действия и поступки должны быть аргументированы Писанием. Если они не аргументированы Писанием, значит, они недействительны. Так вот, знаете, на позапрошлой неделе мы с женой слушали один диск. Там рассказывается, как на одной конференции разрешался вопрос о том, что такое хлебопреломление, и что является собой хлеб, и что является собой вино. Мы об этом с вами говорили на двух воскресеньях подряд. Так вот, один из пастырей большой нашей церкви славянской, он стал и говорит следующие слова. У нашего российского братства только и сохранилась единственная святыня, как хлеб и вино. А вы отнимаете от нас. Я думаю, бедное это братство, если у него святыня является только один хлеб и вино, и ничего больше святого нету. Хорошо, его спросили, а чем ты можешь аргументировать свое заявление, что это единственная святыня, что это вообще святыня? Ну, так принято в нашем братстве. Милые мои, это не аргумент. Христос, который не подотчетен нам, Он Бог, Он не подотчетен, и все, что бы Он ни делал, Он всегда делает справедливо и правильно, и Он показывает нам сегодня пример, выгоняя этих нечестивцев, Он им говорит, написано. Вот чем должны быть аргументированы все наши действия и наши проповеди, и наши утверждения написано. Потрясающе, дорогие мои. Посмотрите, как проповедовал апостол Петр в день Пятидесятницы. Когда сошел Дух Святой, они начали говорить иными языками. Многие насмехались и говорили, они напили сладкого вина. Посмотрите, чем аргументирует апостол Петр? Говорит, нет, они не пьяны, как вы думаете, потому сейчас третий час дня. Но это не является основанием. Но, заметьте, это есть предреченное пророком Иоилем. То есть он ссылается и указывает на текст Священного Писания. Написано, и то он говорит, что это не пророк Иоиль, а он говорит, говорит Бог через пророка Иоиля. Это не философия Иоиля, нет, это не его вымышленные слова. Петр утверждает авторитет Священного Писания. То, что произошло в день Пятидесятницы, это утверждение Священного Писания. Вот оно, дорогие мои, и поэтому Иисус Христос сегодня нам показывает, вот оно что. Мой гнев – это не просто потеря самообладания, но он такой же совершен, как и все то остальное, чем я владею, чем я обладаю. Он всегда справедлив. Посмотрите, Господь показывает нам, что Божья любовь никогда не приводит к глупым и импульсивным, неразумным действиям, как это делается у людей. Люди любят иногда и совершают самые глупые, самые неразумные действия. Так вот, его гнев, как и любовь, никогда не превращается в какое-то капризное негодование. Бог гневается только тогда, когда есть на это причина. Причина ему известная. Так вот, в нашем случае Причина какая? Осквернение святого места. Посмотрите, он говорит следующее. Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. 13 стих. Куда посылает? Это написано в книге пророка Иеремии, 7 глава. Прочитайте 11 стих. Написано, книга пророка Иеремии. Так вот, он говорит, лицемерная набожность служит для вас прикрытием грабежа, прикрытием беззакония. Там не только грабили людей и обдирали людей, там грабили Бога, воровали у Бога. Читайте книга пророка Малахии, 3 глава, 8 стих. Когда-то мы по четвергам разбирали эту книгу, и я помню реакцию некоторых наших членов, когда мы говорили о пожертвовании, о десятине. Описание ясно говорит, и поэтому то, что я говорил, потому что написано, и моя проповедь аргументирована Словом Божьим. Не потому, как кто-то думает в нашей церкви. 3 глава, 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем? Десятиною и приношением. Его слово неизменяемо до настоящего времени. Поэтому, дорогие, они беззаконники, они не просто разбойники, а они разбойники по той причине, что они грабили не только людей, они грабили самого Бога, Его обкрадывали, им места в храме не может быть. Итак, Бог не прав, Он обнажил их внутренность. Посмотрите 15-16 стихи. «Видевшие уже первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восхищающих в храме, и говорящих «Осана, сыну Давиду», вознегодовали». Посмотрите, открытое презрение к Богу. Его что, чудеса ложные? Вы можете сказать, что «О, это ложное чудо, и поэтому...» Мы презираем тебя, абсолютно нету. Вы можете сказать, что Христос проповедовал ересь, что его учение ложно? Нет. Они не имели здравого смысла. Они были уязвлены, их самолюбие гордое было уязвлено. Почему? Потому что дети, вместо того, чтобы их славить и говорить, какие они хорошие учителя, как они долго молятся и тому подобное, они славили Господа. Осана сыну Давидову. Они не могли этого терпеть. Как и когда-то Саул, когда услышал, что женщины пели, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, вся внутренность его взбунтовалась. Почему? Потому что уязвлено самолюбие, гордость человеческая. Нету места перед лицом Божьим всем людям подобным. В другом месте вы будете читать Евангелие Луки, когда они увидели, что ученики воспевали осану Богу. Они говорят ему, запрети, Господи. А Христос говорит, если они умолкнут, камни возопьют. Братья, дорогие сестры, если наши голоса умолкнут, камни возопьют, но горе для нас. Итак, разбойники, потому что они домогались того, что им не принадлежит. Они грабили материально, они грабили духовно, они домогались славы, которая им не принадлежит. Тебе, тебе единому принадлежит слава и поклонение, и никому другому. Третье и последнее, на что я обращаю наше внимание, милость и благоволение ко всем тем, которые нуждаются в Боге, которые ищут Бога. Итак, самообладание не потеряно. Не всем досталось в этот час в Иерусалимском храме, потому что он разгневался, и поэтому кто попал под руку, тому и досталось. Нет, дорогие мои, нет, еще раз повторяю, нет. Его действия глубоко осознаны. Изгнал беззаконных людей из храма, он пригласил туда тех, кто в нем в действительности нуждался. Заметьте, что эти люди видели реакцию Господа Иисуса Христа на беззаконие этих людей. Они не пришли в страх, они не побежали. Это нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. А люди, ищущие Бога, они, видя все это, они еще больше стремятся к Господу. Они еще больше желают иметь с Ним общение. Посмотрите, когда-то молилась одна женщина, я думаю, вы догадаетесь, кто. Это записано в Евангелии Луки, 53 глава. «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Бесполезно, безнадежно. Итак, гнев Божий в действительности свят, совершен. Он не закрыл Господу глаза. Он оказывает удивительное великодушие и милосердие. Кому? Тем, кто нуждается. И кто пришел в храм не просто полюбопытствовать, а кто пришел в храм действительности, чтобы предстать перед лице Божие. Бог всегда ответит таким людям. Поэтому, дорогие мои, когда мы идем в храм Божий, чем наполнено наше сознание? Может быть, поэтому сегодня люди идут в храм Божий, перед лице Божие, и они как пришли пустые, так и ушли пустые. Почему? Потому что в них совершенно иное намерение. У них совершенно иное притязание. Храм – это не базар. Это то, что оскверняет его, дорогие мои. Но когда он становится домом милосердия, это честь, хвала и слава нашему Богу. Вот кем должен и чем должен быть Дом Божий. Он должен быть домом славословия и хвалы нашего Господа, домом милосердия. Итак, Господь ответил на вопрос. Мы говорили с вами в прошлый раз, когда он входил в храм, задавали вопрос, кто он? Люди неправильно навели на него внимание, кто он. Но сейчас Господь, когда вошел в храм, он показал, кто он. Он не самозванец, нет, он владыка, Бог всемогущий. И он это показал в двух направлениях. Первых, он показал, что места беззаконникам нет в храме, он очистил храм. Придет время, дорогие мои, когда наша вселенная будет очищена от всех беззаконников, от всех нарушителей, от всех противников Божьих, будет очищена, как был очищен Иерусалимский храм. И второе, он показал, кто он, когда он призвал этих слепых и хромых, и он исцелил их. Для всех страждущих и ищущих Бога, для этих людей явление Господа Иисуса Христа, Его пришествие будет величайшим благословением для них. Милые мои, знайте, что придет время, когда и самые храбрые возопиют на этой грешной земле. Придет время, когда, как говорит Слово Божие, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. Тогда никто не спросит, кто он. Тогда все увидят его, владыку грядущего во славе, со всем воинством небесным. А на сегодняшний день Он кроткий агнец, Он призывает к себе: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Я исцелю вас, как я исцелил этих слепых и этих хромых». Сегодня Он призывает. Придет время, когда это закончится. Да поможет нам милосердный Господь всегда ощущать потребность в Боге и нужду в Боге, и идти к Нему, стремиться к Нему, не обращая внимания ни на какие обстоятельства нашей жизни. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты явил в свое время и для меня эту величайшую милость свою. Ты спас, помиловал и соделал своим детем. Господи, и не только тогда, но милосердие Твое постоянно обновляется каждый день. Господи, ибо я осознаю, насколько еще я далек от совершенства. А посему я так благодарен Тебе, Господи, что Ты постоянно учишь, наставляешь, милуешь, Господи, долготерпишь, что Ты, Господи, открываешь свои божественные истины для того, чтобы и я, и мои братья и сестры могли возрастать в познании Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего, могли усовершенствоваться, Господи, ибо придет то время, когда мы увидим Тебя лицом к лицу и будем подобны Тебе. Только тогда мы, Господи, станем абсолютно совершенны в Твоем присутствии. Но и сегодня, Господи, когда мы собираемся перед лицем Твоим, Господи, и сегодня Твой свет, Твое сияние, оно озаряет наш разум, наш ум, наши сердца. И сегодня, Господи, Ты просвещаешь нашего внутреннего человека. Почему? Потому что Ты желаешь освобождать нас от всего греховного. Ты желаешь очищать нас. И Ты хочешь, чтобы и мы этого желали так же. Поэтому, памятуя свое несовершенство, Господи, мы идем в Твое присутствие, мы стремимся, потому что только у ног Твоих в действительности мы получаем утешение, радость и ободрение. Слава Тебе за это! Единственное место на земле, где мы в действительности можем ощущать себя любимыми Тобой, Господи. Мы можем ощущать себя теми, за кого Ты проливал свою святую кровь и страдал за нас. Хотя мы виновны в этом. Мы, Господи, своими делами, грехами, поступками довели Тебя до того, что Ты вынужден был именно таким образом совершить спасение. Славим Тебя за это, благодарим Тебя за это, Господи, восхваляем имя Твое святое. И поэтому просим, чтобы во все дни жизни нашей всегда нам приходить перед лице Твое с хвалою и благодарением. А всех тех, кто охладел, кто, Господи, осуетился, кто использует благочестие для прибытка, Ты, Господи, не отвергни от лица Твоего, но еще раз, как тот садовник, окопай каждого, Господи, окружи благодатью Твоей и Твоим милосердием, чтобы никто из них не погиб. Мы молим и просим Тебя об этом. Даруй, Господи, сегодня и для многих наших братьев и сестер вот эту жажду общения с Тобою в храме Твоем, в доме Твоем. Даруй им сегодня ощущить этот духовный голод, свое абсолютно бессилие в следовании за Тобою. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови больных нашей Церкви, тех, кто уже по старости не может посещать, каждую душу. Я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся еще словом Твоим многих наших соотечественников, которые понимают язык наш, знают Их здесь десятки, десятки тысяч находится в этом городе. Господи, но Ты обозреваешь всю вселенную, и поэтому Ты каждого из них знаешь по имени. А посему молим Тебя, яви милость Твою еще для многих из них, дабы и нам, видя действия Твоей благодати и Духа Твоего Святого, и нам, Господи, обновиться, и нам укрепиться, Господи, чтобы мы могли воспрянуть Духом и прославить Твое Святое Имя. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.